Акт второй. Уличные музыканты. Дружище Мак, как всегда, подвез Джареда Франка на своем стареньком микроавтобусе и теперь помогает ему собирать ударную установку на любимом Джаредовом месте на Бойлстон-стрит между Walgreens и Apple Store. Сегодня будет хороший день, у Джареда есть предчувствие. Четверг, время послеобеденное, погода просто охренительная. На улицах толпы прохожих, народ в предвкушении выходных, которые даже приятнее, чем, собственно, выходные. В четверг предвкушение отдыха — чистейшая радость. Вечером в пятницу нужно отодвинуть предвкушение в сторону и браться за дело, веселиться и отдыхать. «Все путем?» — спрашивает Мак. «Да, дружище, спасибо». «Мои 10%. Вот лучшее спасибо, братан». Мак идет прочь, наверное, в магазин комиксов или, быть может, в Barnes & Noble, чтобы купить книгу и усесться читать ее в парке. Мак обожает читать. Джаред ему позвонит, когда надо будет закругляться. Мак приедет за ним. Джаред кладет на асфальт старую шляпу-цилиндр, потертый бархат, обмахрившаяся шелковая лента, купленную за 75 центов в секонд-хенде в Кембридже. Ставит рядом табличку. «Это волшебная шляпа. Будьте щедрее, и ваши вклады вернутся вдвойне». Кладет в шляпу пару долларовых бумажек, чтобы задать людям правильное направление мысли. Для начала октября день выдался на удивление теплым, а значит, можно было одеться, как ему нравится одеваться для выступлений на Бойлстоне. Футболка с надписью «Франк и его барабаны», шорты, хаки, старые конверсы без носков. Но даже в холодные дни Джаред обычно снимает куртку, когда начинает играть. Потому что, когда ловишь ритм, сразу становится горячо. Джаред раскладывает свой стул, садится и выдает вступительный парадидл по барабанам. Несколько человек оглядываются на него, но большинство идут мимо, занятые разговорами о друзьях, планах на сегодняшний вечер, размышлениях, где бы выпить, и очередном деньке, отправившемся на помойку ушедших дней. До восьми еще куча времени. Обычно около 8 вечера по Бойлстону проезжает полицейский патруль, и кто-то из копов, высунувшись из окна, кричит Джареду, что пора закругляться. Вот тогда-то он и позвонит Маку. А сейчас надо играть, зарабатывать деньги. Он поправляет хай-хет и подвесную тарелку, немного подумав, решает добавить каубелл, потому что сегодня, по всем ощущениям, день как раз для каубелла. Джаред с Маком работают на полставки в «Доктор Рекордс» на Ньюбери-стрит, но в хороший день Джаред зарабатывает почти столько же уличными концертами. И стучать по барабанам в солнечный день на Бойлстон-стрит уж всяко приятнее, чем сидеть в душном торговом зале и вести долгие разговоры с музыкальными маньяками, ищущими раритеты Дэйва Ван Ронка в записи «Folkways» или раритеты Деда на замшелом виниле. Джареду всегда хочется их спросить, где они были, когда ликвидировалась Tower Records. Он учился в Джульярдской школе, которую про себя, прости, Кей Кайзер, называл «Школеджем музыкальных знаний».
«Школедж музыкальных знаний» — «College of Musical Knowledge». Формат выступлений, придуманный американским джазовым музыкантом Джеймсом Керном Кеем Кайзером. Музыкальный концерт с элементами викторины, а также радиопередач в том же формате, которую Кайзер вел много лет.
Продержался там 3 семестра, но в итоге понял, что это не для него. Преподы требовали, чтобы студенты включали голову и понимали, что делают, но он всегда был убежден, что ритм — друг музыканта, а размышление — враг. Иногда он играет с какой-нибудь группой, как приглашенный ударник, когда надо кого-нибудь подменить, но группы его не особенно интересуют. Он никогда не скажет такого вслух, хотя пару раз говорил, когда был сильно пьян. Но иногда ему кажется, что и сама музыка тоже враг. Впрочем, об этом не думаешь, когда ты в ударе, когда ловишь драйв, когда все теряет значение и остаются только барабаны, только ритм. Он начинает потихонечку разогреваться, пока только в полсилы, в медленном темпе, без каубелла, без стома и без римшотов, не особо печалясь, что волшебная шляпа остается пустой, не считая 2 его собственных смятых долларов и четвертака, брошенного с презрительной миной каким-то мальчишкой на скейте. Торопиться не надо, всему свое время. как и предвкушение радости осенних бостонских выходных, предвкушение драйва — это уже половина веселья. Может быть, даже больше, чем половина. Дженнис Холидей идет домой после семичасовой смены в Paper and Page, плетется по Бойлстон-стрит, уныло смотрит себе под ноги, вцепившись в сумку двумя руками. Она собирается прогуляться до Фенуэя и там уже сесть на метро, потому что сейчас ей надо пройтись пешком. Ее парень, с которым они пробыли вместе почти полтора года, только что с ней расстался. Он ее бросил, если говорить как есть. А если сказать еще проще, послал ее нахрен. Послал в современной манере, кинул ей сообщение. «Мы не созданы друг для друга». И еще одно. «Но ты навсегда в моем сердце». И еще. «Друзья навеки. Окей?» «Мы не созданы друг для друга» наверняка означает, что он познакомился с какой-то девицей и поедет с ней на выходных собирать яблоки в Нью-Хэмпшир, а потом трахаться в каком-нибудь мотеле. Он не увидит Дженнис ни сегодня, ни вообще никогда, в ее модной розовой блузке и красной юбке с запахом. Разве что можно отправить ему фотографию с подписью. «Смотри, что ты теряешь, кусок дерьма». Для нее это стало полной неожиданностью. Вот что бесит сильнее всего. Как будто у тебя перед носом захлопнули дверь, когда ты уже собралась переступить порог. Выходные, которые еще утром представлялись вполне заманчивыми, теперь казались ей входом в медленно вращающуюся пустую бочку, куда она должна заползти. В эту субботу она не работает, но можно попробовать позвонить Мэйбелин и договориться о том, чтобы выйти в субботу, хотя бы с утра. В воскресенье магазин закрыт, а в воскресенье пока лучше не думать.
«Друзья навеки! Охренеть!»
Она обращается к своей сумке, потому что идет, глядя вниз. Она не любит его, никогда не любила, но ей все равно обидно. Ужасно обидно. Он неплохой человек, во всяком случае, ей так казалось. Прекрасный любовник, и с ним было, как говорится, прикольно. И вот теперь ей 22. Ее бросил парень, и все как-то очень хреново. Кажется, дома было вино. Вечером она напьется и будет плакать. Может быть, ей надо поплакать. В терапевтических целях. Или, может, она включит любимую музыку и будет танцевать. Сама с собой, как поет Билли Айдол. В школе ей нравилось танцевать, и вечерние танцы по пятницам ей тоже нравились. Это было счастливое время. Может быть, ей удастся вернуть хоть немного того ощущения счастья. «Нет», — размышляет она, — «от этой музыки и от этих воспоминаний ей станет еще хуже. Школа давным-давно закончилась. Это реальный мир, где парни бросают тебя безо всякого предупреждения. Впереди кто-то играет на барабанах».